8:07, среда, август, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Два балла пробки в Москве и 15 градусов. Доброе утро, с медовым спасом, пишет Лиалка. Приятно смотреть на разматывание врага под Курском. Подошла фронтовая основа. Всем ребятам на фронте хорошей охоты. На бекон, пишет слушатель. Савелий пишет, что навострил уши. Глеб говорит, здравствуй, великий город. Доброе утро всем и хорошего дня, пишет Вит. Утро доброго всем, пишет СВ. Доброе утро, пишет Роман Партизан. Доброе утро, пишет Николай. Ну и, в общем, все пишут доброе утро. Что будем обсуждать, дорогие друзья? Что вас зацепило? Что, может быть, сегодня утром или еще вчера вечером? Что вам показалось необходимым для обсуждения? Все, поехали. Так, отличные и качественные дороги в Курской области, значит, отмечают наши враги и говорят, что между даже небольшими селами очень хорошие дороги. Для кого дороги строили, пишет Василий? Для себя строили. На Украине дороги плохие, а у нас хорошие. Вот, для себя и строили. Скоро по этим дорогам, вот, как вот враги заезжали, мы также в обратную сторону поедем. И придется нам проехать потом еще по их плохим дорогам некоторое время. Но действительно в России очень хорошие дороги стали. Я имею в виду западную часть, во всяком случае. Понятно, что если двигаться на восток, то пока есть сложности с определенного момента, да, с дорогами у нас там, ну, кто ездит до Владивостока, знает. Но, тем не менее, вот, как бы, движется и туда инфраструктура, и очень-очень хорошая. Что касается, вот, центральной России, там, запада нашего, да, ну, прям, ну, во всяком случае, везде, где я ездил, мне прям, я удивляюсь, если честно, по-настоящему, удивляюсь, еду и думаю, да как так? Прямо неплохо. А как они собираются удерживать территорию в столько-то там квадратных километрах в теории, пишет Антон. Ну, во-первых, они сами себе приписали там территорию, чтобы красивая цифра была. А во-вторых, удерживать они их пытаются и будут, вероятно, это всеми возможными и невозможными силами и средствами. Потому что на Донецком фронте они ничего удержать не могут. Ну вот, посмотрим, что у них из этого получится. Пока я видел интересные, разнообразные видео уничтожения украинской техники. Ну, как украинской, американской там и прочих натовских образцов. Очень удивило, в хорошем смысле, видео, где некая система, называется она «Князь», «Вандал Новгородский». Я вот вчера посмотрел видео. Некая система, так скажем, народного ВПК, вот, уничтожает технику как раз на Курском направлении вражескую. И там интересно, вот если FPV, когда подлетает, там помехи какие-то начинаются, ну и так далее. Ну, вы видели, да, потому что РЭП работают вражеские. Здесь РЭП вражеские не работают вообще. Ну, то есть, вообще, картинка, такое ощущение, ну, кино просто. Он летит, летит, и потом просто уже вот, когда он коснулся, так скажем, вражеской техники, просто no signal, то есть, все, сигнала нет. Но долетает с, вот, знаете, киношной абсолютно картинкой до вражеской техники. Вообще, ни помех, ничего нет. Я бы даже это видео каким-то образом... А мне кажется, ты найдешь, Алексей. Набери «Князь Вандал Новгородский». Это вот делают, значит, представители народного ВПК совместно с, значит, государственным ВПК и совместно с другими народными ВПК. Такая интересная штука. И вот, говорят, она появилась ровно в тот момент, ну так вот просто совпало, когда ВСУшники решили идти в нашу сторону, ну, в Курскую область. Заходить. Много видеоприменения ФАБов, по технике врага. Ну, а к этим видео мы уже привыкли, мы знаем, как они выглядят, и все, в общем, здесь для нас, так сказать, привычно. Конечно же, видео применения ракет, там, ракетной техники, да, по врагу тоже очень много. Очень красиво все снято, все с видеофиксацией, то есть, если кто-то скажет, это вы на словах рассказываете, что что-то там поразили, уничтожили, на самом деле нет, 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 все подтверждено и очень хорошо выглядит. Говорят, в Курск ланцеты завозят вагонами, если на Донецком направлении технику нацистов приходится искать, то в Курске идет геноцид техники НАТО, пишет Дело техники. Ну, конечно, они туда бросили все, что могли. Вот, потому что решили, видимо, ну, как сказать, от, ну, кто-то говорит, отвлечь. Ну, я так понимаю, они решили попытать, как это, удачу или что-то такое. В общем, они решили хоть где-то попробовать, потому что на Донецком направлении это бы вообще ничего не сыграло, вот это все количество техники. Здесь они собрали вот такой кулак и решили бить туда, вот, куда они решили бить. Это дрон без радиоканала, он с оптоволоконным кабелем, поэтому и видео, как по кабелю, пишет Евген. А-а-а, все, я тогда понял, понял. Были разговоры у нас в среде специалистов, и много я материалов читал насчет того, что такие эксперименты раньше были еще, ну да, давным-давно, так скажем, есть видео, я понял, Алексей, сейчас прям секунду. Были эксперименты с оптоволоконным кабелем туда-сюда, но потом вдруг от них решили отказаться. И я помню, кто-то писал, а зря решили отказаться, вообще штука перспективная, интересная, можно использовать. И вот, видимо, эта разработка, она и есть, вот сейчас применяется. То есть кто-то решил применить из наших, да? Вот посмотрите видео, реально, потому что вы уже видео с FPV-дронов, которые управляются, да, дистанционно, не через кабель, вот мне сейчас сказали, что этот техника через кабель управляется. Вот не через кабель управляется. Вы видели, там сложно, да? Пропадает картинка, появляется, шипит, вот это вот все сложно. Здесь вот сейчас увидите, как оператор работает, и для него это, конечно, ну, сплошное удовольствие, я более чем уверен. Посмотрите. Ну, естественно, тем, кто слушает, придется в некотором смысле потерпеть. Я потом это видео скину к себе в Телеграм, вы посмотрите. Ну вот, он подлетает просто, эта техника, этот дрон. Вот вы видите, картинка вообще никак не меняется, ничего не теряется, никакие средства рэп врага не работают. Тут просто он долетает и уничтожает технику, да. 100% на хорошем качестве это все. Ну и под такую вот музычку эта вся нарезка. Я бы предлагал все-таки всегда ставить русскую классику какую-нибудь. Ну, ладно, это дело вкуса. Вот, пожалуйста, два ВСУшника в пикапе сидели. До свидания. Вот. Ну, это какая-то... Я даже не успел разобрать, какая конкретно машина. Ну, она, в общем, уничтожена. Вот все, он летит, и у него, ему ничего не мешает. Потому что, вот как мне подсказал один из слушателей, по кабелю передается изображение. Что играет, пишет Егор. Понятия не имею, Егор. Губернатор Белгородской области вводит ЧС на территорию, пишет Светлана. Да, Светлана? То есть дрон летит, а кабель от него тянется до оператора, пишет Вячеслав. То есть да. Я когда-то читал про такие системы, которые в нашем ВПК, именно, ну, там, отечественном, когда-то как были придуманы, вот, и считались перспективными, а потом их убрали, потому что подумали, что вот дистанционно, да, без вот этой связи кабелем лучше будет. Но как бы возникает же вопрос, какой для человека, для нас с вами, а как же он кабель там несет, кабель толстый, наверное, да, и сколько он может быть, этот кабель, там 100 метров, 200 метров, нет, там прям о километрах речь, и он очень тонкий, то есть такая, как я понимаю, это прям ниточка вот такая вот, ну, понимаете, да, паутинка, и он просто на ней уходит на несколько километров, все. А тебе как бы этих нескольких километров более чем достаточно в этом смысле. Вот. Скорее всего, кабель от дрона до снаряда. Не-не, Сергей. Я, как понимаю, оператор на кабеле держит вот эту историю. Представляете? Зацепиться ведь может за дерево, железку, да и навести на оператора по нему можно же, пишет Вячеслав. Всяко может быть, Вячеслав. Но нужно понимать, что может быть такая система, может быть сякая система. В каком-то месте удобнее использовать без кабеля что-то, в каком-то месте с кабелем что-то. Все должно как бы сказать, варьироваться, исходя из того, в какой ситуации мы здесь, условно говоря, находимся. Вот. Здесь вот то, что вы видите, вполне себе такие открытые пространства. Да, есть деревья, ну вот спокойно подлетает этот дрон чуть-чуть, да, выше этих деревьев и бьет по этой технике. Ни за что там не цепляясь, условно говоря. Уже как полгода дроны с оптоволокном использовались, катушка десятки километров. Было это, пишет Василий. Ну вот видите, видимо, получило это какое-то еще развитие дополнительное. Я все понял. ВСУ вдохновилась песней «Машины времени, костер». А ты был не прав? А ты был не прав, ты все спалил за час, и через час большой огонь угас, но в этот час стало всем теплей. Все объяснимо, пишет Василий. Да, я даже вспомнил, как она поется, смотрите. А ты был не прав, ты все спалил за час, а через час... Не хочу, короче, пародировать этого предателя все равно, поэтому ладно, черт с ним. Читал, что немецкая компания испытывает сейчас на Украине такой дрон до 15 километров дальность, пишет Андрей. Ну, может быть, они испытывают, а наши дроны, видите, уже конкретно сжигают украинскую технику. Это какой длины провод нужен, пишет Акром? Ну, несколько километров. Представляете? Ну, вы себе просто видите как бы оптоволоконный кабель, вот такой, как у вас интернет передает, как вы понимаете, да, толстый такой, он летит на этом проводе. Нет. То есть это тоненькая вещь такая, ну, волос. Там, да, как я это представляю себе, как я это понимаю. Может быть, я чуть-чуть, конечно, ошибаюсь. Ну, то есть это тонкая вещь. Я пытался найти подробности, но все засекречено, пишет Дело Техники. Ну, правильно, потому что нам нужно максимально как бы наколотить врага подобной техникой, пока... Собственно, враг не догадался, как это устроено, и не начал этому противодействовать или изобретать свое такое. Но я почитал, что пишут наши изобретатели, которые вот эту штуку придумали. Они говорят, у нас такая, короче, фишка, говорит, мы придумали эту штуку и сразу штуку, которая будет противодействовать. Так что если враг научится делать такие штуки, мы уже знаем, чем ее уничтожать. У нас уже, говорит, есть, мы готовимся, все. Вообще такая вот у них философия. Ну, очень интересно. Про съемки видео в боевых действиях было в СНАФе Пелевина, пишет Иван. Да, да, там у него была Хинелора, так называемая, по-моему, так он называл там. И он это все снимал, он был оператором. Противодействие. Отрезать кабель, пишет Алекс Поляков. Да, ну попробуйте отрезать его, еще успеете, понимаете? Такая вот штучка есть. Катушка 10 километров стандартная, работают в посадках. Там поле от посадки до посадки. Все чисто, пишет Василий. У северных корейцев на таком кабеле есть управляемые ракеты с применением до 10 километров. Наши военспецы были сильно удивлены. Вот, Михаил, спасибо большое. Собственно, откуда я в первый раз услышал, вот так вот, знаете, обстоятельно, о таких вот ракетах на кабеле? Это вот Северная Корея. Я помню, вот сейчас, если бы я мог вспомнить, у кого я это читал, я бы этого человека, естественно, прославил в эфире дополнительно и сказал вот ему спасибо за этот рассказ и за науку. Вот я читал, хороший обзор был, кто-то из наших специалистов объяснял, говорит, да, вот, представляете, у корейцев есть такие, значит, ракеты на кабеле. При том, что вроде бы Северная Корея в этом смысле позаимствовала это когда-то и от наших образцов вооружений некоторых, от которых мы отказались, а северные корейцы не отказались. Ну, вообще, вы видите, что как бы концепция военных действий, она изменяется, да? И то, что казалось неперспективным, вдруг становится перспективным. А то, что казалось перспективным, оказывается менее перспективным. То, что казалось вроде бы устаревшим, оказывается, нет, самым, что ни на есть современным, при этом просто нужно чуть-чуть доработать. И вот эти вещи, конечно, ну, удивляют, с одной стороны, а с другой стороны, вроде бы все и понятно. Теперь будут придумывать дрон-парикмахер, волосы стричь, большая летающая мельница, пишет Василий. А чему вы удивляетесь? По такому же принципу работают наши ПТУРы, пишет Гонза. У нас есть телеуправляемые торпеды на флоте, пишет НП. А вообще, ПТРК давно вроде есть таким-то, с каким-то проводом, пишет Сергей. Ну вот как раз нам написал Гонза, что, мол, не удивляйтесь, ПТУРы так и работают. И вот вы об этом пишете. Провод применяют от ПТРК уже как год, сами бойцы, пишет Иван. А, то есть они берут как раз от ПТУРов провод и вешают на дрон, да? В этом смысле, так они делают? Тоже интересно, очень интересно. Ну, то есть видите, как мысль работает, да? И на земле... И, ну, и, значит, в тылу, ну, вы понимаете, мысль работает постоянно, значит, люди с инженерным талантом, даром, они вот смотрят, а как можно что-то уже обыденное, так скажем, к чему все привыкли, применить по-другому и повысить эффективность. Ну, вот повышают эффективность. Вчера ехал с одним таксистом, грузином, он рассказал, что когда грузины научили украинцев прямохождению, то украинцы смогли передвигаться на дальние расстояния и как-то, идя вслед за солнцем, шли очень долго, изобрели в маленькую деревушку, зашли в таверну и сказали официанту «Сало нам Париж». Так появилось название у будущей столицы Олимпийских игр 2024, пишет Дробик Сергеевич. Смешно. Распространенный Птурфагот на этой системе работает с 70-го года, пишет Риборез. ПТРК «Малютка», управляемая по проводу, в СССР была принята на вооружение еще в 60-е, пишет СВ. Ну вот видите, значит, теперь эти две технологии, так сказать, объединились благодаря тем, кто на фронте фантазирует, скажем так, в хорошем смысле на тему того, а как можно модернизировать вооружение, и по проводу, например, можно управлять дроном. Вот такая классная штука. И для него тогда средства РЭП все вообще абсолютно... Ему они безразличны, индифферентны. И это становится грозным оружием в определенных условиях. В определенных условиях. В определенных условиях, ну, так, эффективности такой не будет. Ну вот, благодаря тому, что ВСУ решили всю свою технику, наверное, которую им поставили западники, ну, во всяком случае, очень большую массу, завести на нашу территорию, вот, у наших бойцов, да, и командиров есть возможность вот такую технику по полной программе испытать, значит, и... доказать эффективность этих средств поражения на деле. Там, поразбивать всякие разные страйкеры, леопарды и прочее. Собственно, что и происходит, и видео, ну, огромная масса видео сейчас, разнообразных методов уничтожения ВСУ вместе с их техникой, да, в интернете. Сейчас никто не пытается там скрывать эти видео, наоборот, показывают, демонстрируют, говорят, вот, смотрите, вот работаем. Кстати, Грузия обвинила Саакашвили в развязывании войны с Россией в 2008 году, пишет Василий. Да, ну, когда говорят Грузия, не совсем правильно, да? Я видел, что именно с таким заголовком подают это все. Правящая партия. Правящая партия. Вот, потому что есть в Грузии те, кто до сих пор, видимо, хочет идти путем Саакашвили, то бишь быть американской, ну, не знаю, корректно будет сказать, подстилкой в эфире. Наверное. Вассалом, короче, да. Пускай будет вассалом. Вассалом американским. Ну, вот, а есть те грузины, которые сказали, а мы там вторым фронтом не будем, и мы не пушечное мясо американское. И вообще в 2008 году Саакашвили развязал по приказу извне кровавую войну, за что весь, значит, народ грузинский пострадал. Хорошо, что в Грузии появились политические силы, которые дали реальную оценку тому, что происходило в 2008 году, потому что именно это и происходило, о чем Россия на протяжении очень долгого времени говорила и объясняла это. Более того, были решения по итогу разных инстанций, да, международных, которые сказали, что все-таки, да, действительно, значит, эскалация... Это было дело рук Саакашвили. Хотя на протяжении многих лет они пытались рассказывать, что именно Россия ни с того ни с сего на Грузию, значит, что-то напала, делать было нечего России, вот она решила нападать на Грузию, что-то такое в этом духе. А потом признали, да, сказали об этом. «Меня пугает одно. Много оружия убитых в Курской области может оказаться в плохих руках. Как наши органы будут этому противостоять?» — пишет Василий. Вообще не понимаю, о чем вы говорите, Василий. В каких плохих руках может оказаться это оружие? И какое оружие вы имеете в виду? Так, а куда же подевались... вафли типа F-16. Ну, пока, в общем, F-16 не видно, мягко говоря, ультра. Есть такое ощущение, что F-16 это вообще была такая, знаете, информационная операция прикрытия. Они все рассказывали про свои F-16, рассказывали сейчас, как они будут что-то делать, при этом рассказывали про какие-то мирные переговоры, которым они уже готовы, а потом вот этим кулаком, который они, значит, скопили, ударили по Курской области. Собственно говоря, обнулив все свои слова и, я так понимаю, подтолкнув нас к мысли о том, что на самом деле они пытались нас одурачить. Купил вчера Huawei Pura 70, компания под санкциями США более 6 лет, шикарная, без Гугла. Когда же наши научатся, пишет Егор. Пользуйтесь тем, что есть пока, Егор. Меняем фамилию Саакашвили на Зеленского в заявлении, и вот уже вновь братский народ. Отходчивые мы, пишет Алекс Поляков. Ну а что, Алекс Поляков, вы хотите? Так устроена жизнь, так устроена история, так всегда было в мировой практике. Если, значит, враг признает, что он был виноват, и перестает быть врагом и наказывает тех, кто отдавал преступные приказы, то он из статуса врага переходит в статус, ну, так скажем, не врага, как минимум. Ну, так оно всегда было. А иначе что? Какие еще есть варианты действий? Никаких других вариантов действий нет. Есть еще варианты, которые предпринимались разными государствами на протяжении существования человечества. Вот. Вариант называется геноцид, то есть тотальное уничтожение всех, кто находится на какой-либо территории. А Россия по такому пути никогда не шла и не будет идти. Все, поэтому это не наш вариант, это не наш путь. Более того, все те, кто осуществлял геноцид, в общем-то, обычно заканчивали плохо. А вы думаете, что с грузинами, армянами и украинцами так просто не повезло с руководством? Каждый народ заслуживает своего правителя, вот и у них правители представляют отношение большей части населения к России, пишет Костя из Митина. Это интересное представление, Костя, но я считаю, что оно не полное. А по одной простой причине. Если вы говорите, что каждый народ заслуживает своего правителя, тогда я спрашиваю, а кто же заслужил у нас Ельцина в свое время? Ну, вот так вот я вас спрашиваю. Или, а кто заслужил Горбачева в свое время? Вот, что, советский народ заслужил Горбачева? Или как? Или, может быть, Ельцина заслужил наш народ в определенный момент? Ну, давайте не будем, как бы, здесь заходить в эту историю. Существуют разные технологии уничтожения государств. Вот, собственно, технологии эти давно уже в истории придуманы, вот, обкатаны хорошо, и ими часто пользуются те, кто хочет разрушить какое-то государство. Ну, вот американцы, например, очень мощно обкатали эти технологии благодаря развитию соцсетей разнообразных, да, то есть, ну, информационных технологий, обкатали это в разных регионах мира. И в Африке, и в Европе, и много где еще. Вот, когда устраивали вот эти вот свои цветные революции. Сказать, что это выбор народа был, ну, я бы так не сказал. Во всяком случае, я не считаю, что когда вот в России они пытались произвести цветную революцию и здесь вытаскивали толпу на болотную Сахарова, что это был народ России. Я думаю, что это были вот те самые люди, по типу, как вот в Грузии сейчас стояли там, кричали, что не принимайте закон об иноагентах. Да, их было достаточно много, но это уж точно не был народ России в широком смысле этого слова. Это была некая активная часть граждан, вот, работавшая сознательно и бессознательно на врага. Вот и все. Также, я думаю, и в Грузии когда-то произошло, также, я думаю, на Украине произошло. Ну, а дальше вы сами видите. Кто-то пытается выздороветь, кто-то не пытается, кто-то не может. 8.30, новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем. ВН, а не ВН написал, полчаса ни о чем, тогда о трипере поговори. Что такое трипере, ВН, а не ВН, я просто хотел узнать. Мне одному кажется, что за последний год СВО как-то стало много БПЛА лететь в нашу сторону, пишет Егор. Ну, развивается это, так сказать, направление, и в ту сторону летит, как можно, ну, все больше и больше БПЛА, и в нашу сторону летит все больше и больше БПЛА, да? Они, конечно, со временем одумаются и раскаются, а мы пойдем, поймем и простим, но осадочек все равно останется, пишет Смит. Ну да, конечно, так оно и бывает обычно. Все, кто пишет и говорят многозначное, когда же наши уже научатся, причем в любой области, пишет Павлен. Надо полагать, что сами ни разу не пробовали много лет долго и скрупулезно учиться, при этом вдобавок создать что-то действительно стоящее, что было бы востребовано на масштабном уровне, так как если бы создали, то знали бы этому цену и не возмущались бы, как бабушки на лавочке. Достали ждуны и нытики, полагающие, что им кто-то чем-то обязан, пишет Павлен. Так... Значит, Акром мне пытается объяснить, что имел в виду, как он, господи, when anyway, когда написал слово трипери. Вы имели в виду гонорею? Ну, то есть, один из синонимов гонореи, да? Ну, так вы с ошибкой пишете. Так, на всякий случай. Я не могу в anyway следовать советам человека, который, ругаясь и грубя в эфире, делает ошибки в своих грубостях. Ну, то есть, это вообще странно. Вы уж если изображаете умника, которому первый там полчасовка ни о чем, или вторая, или там третья, вы, по крайней мере, ошибки не делаете. А если вы так сильно ошибаетесь даже в ругани, вот, я вам так скажу, первая полчасовка, как и вторая, как и любая моя программа, будут вам крайне полезны в расширении вашего кругозора, вот, и вообще в целом понимание действительности. Трипери – это, наверное, певица, пишет Абели Факенфлаев. Есть время такие огромные сообщения писать. Павлен явно постоянно занят, пишет Сталиненок. Вот. Слово с тремя ошибками. А, слово из трех букв с тремя ошибками, пишет Смит. Ну да. У кого гонорея-то, пишет Дробик Сергеевич. Не знаю, не знаю. Вот, ну, написал нам об этом, хоть и с ошибками, when anyway. От нас, кроме гераней, раз в две недели ничего не летает по городам Украины. А от Украины десятки БПЛА самолетного типа каждый день вглубь России, пишет Евгений. Да, у вас, правда, Евгений Гераний тоже с ошибками написано. Вы ошибаетесь, Евгений. Вы ошибаетесь. От нас летает разное, многое, наносятся удары, уничтожены вражеские разные энергетические инфраструктурные объекты. Другое дело, что они имеют свойство заканчиваться. Понимаете, какое дело. У кого что болит, пишет Гелкин. А слово из двух слов с четырьмя ошибками слабо, пишет Джей 23-й. Триполи, пишет Алекс Поляков. Не, мы не говорим об Африке. Значит, герань тоже вроде самолетного типа, пишет Андрей Володяев. Вот. Так мы не кошмарим мирное население, вот и меньше летит, пишет Андрей. Да кто сказал, что меньше или больше? Другое дело, куда оно летит? С одной стороны, правильно про обучение и прочее, а с другой, как много хороших вещей не работает. Алло, из-за бюрократии или попилов. Увы, пишет 98-й. Ой, знаете, 98-й, не нужно обладать очень большим, так скажем, аналитическим даром для того, чтобы сказать, что в любой области есть люди, которые воруют. Знаете, да, такое есть. Вот человек несовершенен, вот, к сожалению, есть негодяи для кого там, для кого война мать родна, понимаете, вот что-то-то в таком духе. Есть они среди больших людей, есть они среди небольших, так скажем, по статусу людей, но, тем не менее, они есть, эти люди, понимаете. Ну, что поделать. Что-то скучно в районе Москва-Сити, пишет Влад. Ну-ну. Потому что у Украины это отдельный вид войск, а у нас нет, пишет Евгений. Да не поэтому, Евгений, потому что Украина бьет по мирному населению, а мы по мирному населению не бьем. И уже надо это как бы понять. Ну, вот никак не доходит до вас. Но разговоры о том, что было бы неплохо создать отдельный вид войск подобный, то они ведутся, во всяком случае, в инфополе. У меня был боец, который в слове «еще» делал три ошибки, пишет Код Z. Ну и что? Бойцу, может, оно и не надо без ошибок, значит. Может, у него другая задача совершенно. Про Ларису Долину вчера новость была. Вот это жесть, пишет Иван. Может быть, трипери – это что-то на украинской мове, пишет Риборез. Наверное. Надо бы пристальнее проверять жертв мошенников, которые вот как бы обманули Долину, продала квартиру, деньги ушли на Украину, теперь наши правоохранительные органы работают на то, чтобы вернуть средства обманутой пенсионерки, а не было ли здесь умысла, а сколько она налогов заплатила, тоже бы неплохо проверить, 200 миллионов деньги немалые, да и не последние у нее, пишет Елена. Ой, Елена, вы, то есть, смотрите, Долину обманули, а вы говорите, надо бы ее проверить, а то, значит, у нее много денег. Ну, давайте будем говорить откровенно, да? 200 миллионов, сказали она, квартиру продала и там что-то еще продала, и все это направила. Ну, может, конечно, у нее есть еще какая-то квартира. Но я полагаю, там речь идет о том, что она прям свою квартиру и продавала. Для человека уровня Долины, я имею в виду той славы, которая у нее есть на протяжении очень долгого времени, того статуса, который у нее есть, 200 миллионов, это не сокрушительная сумма с точки зрения не то, чтобы ее потерять, а с точки зрения, когда вы говорите, откуда у нее такие деньги. Слушайте, у нас у каждого выпердыша, нельзя такое говорить, блогера вчерашнего, там, или сегодняшнего, гораздо больше денег. Вы, наверное, обращали внимание, что у нас некоторые персонажи налогов не платят больше, чем у Долиной вообще все за все квартиры украли мошенники, так скажем, понимаете, да? Так что здесь у меня такого вау-эффекта от того, а сколько же стоила квартира у Долиной, вообще не возникло. Я считаю, что она вполне себе может и там жить в таких квартирах. Все-таки человек очень знаменитый на протяжении долгого времени, и, соответственно, я так полагаю, в достатке она жила, все понятно. А теперь разговор о мошенниках и как ее обманули. Обманули ее по стандартной схеме. Ничего нового. Ничего нового. Алло, там подозрительная активность, срочно, надо продать, деньги перевести, и все в таком духе. Очень сильно радуются наши враги, украинские, как они развели Долину, как у них это все здорово получилось, ха-ха, хи-хи, ха-ха. Ну, во-первых, хочу сказать, что подтверждает эта история, самое главное. Наибольшее количество, число мошенников, которые нам звонили на протяжении всех этих лет, там и в 15-м году, и в 16-м, и в 17-м, и обманывали там разнообразных наших пенсионеров, и не только, эти звонки, эти мошенники, они были с Украины. Я помню, как на протяжении очень долгого времени все пытались изобразить, что это не с Украины звонят, а из российских тюрем. Да? Хотя говорят, что из российских тюрем тоже были звонки, но все-таки, да, подавляющее большинство, оно оказывается с Украины. Я прекрасно помню, как наши силовые ведомства стали отчитываться и говорить, вот эти звонки, они в основном с Украины. Я прекрасно помню реакцию многих людей, здесь даже в эфире у меня, которые говорили, ой, ну, конечно, если кто-то что-то делает плохое, сразу Украина, при чем тут Украина, при чем... Я вот прямо говорю, так и было. Теперь уже, я надеюсь, ни у кого никаких сомнений нет, что, значит, Украина в определенный момент организовала на государственном уровне работу по воровству денег у доверчивых россиян. Так что, если кто-то вашу бабушку на денежку обманул, или квартиру кто-то где-то переписал и куда-то деньги отправил, ну, где-то с вероятностью 99,9 в периоде на Украину. И это Украина. Понятно? В Москве на Окской улице в многоярусном паркинге был такой колл-центр, прикрыли в 2020 году, пишет Андрей. Долину развели не только мошенники с Украины, но и те, кто сливает наши личные данные, пишет Роман Викторович. Ну, Роман Викторович, вам надо понимать одну очень простую вещь. Во-первых, есть такая технология «холодные звонки», это называется, да? Холодные. Ты просто берешь, звонишь по номеру любому, и начинаешь втирать дичь про то, что у вас подозрительная активность на карточках вашего банка. Вот. Есть хитрые разные методы разговора с человеком, который, так скажем, даже и не спросил, от какого банка звонит представитель банка. Вот. С умными людьми и подготовленными это иногда работает, но, в общем-то, хуже работает, меньше шансов. С остальными бывает работает, с доверчивыми людьми. Чем человек старше, тем меньше он, так скажем, погружен вот в эту всю историю, и обычно его легче обмануть. Собственно, поэтому основными жертвами таких мошенников становятся люди старшего поколения. Хотя и молодежь они разводят, но молодежь они используют по-другому, потому что у молодежи денег нет. Молодежь используется как, так скажем, для террористической диверсионной деятельности из разряда там где-нибудь что-нибудь поджечь, какой-нибудь релейный шкаф и что-то в таком духе. Вот так используется молодежь. Тоже там есть разные подходы, как запугать, как где-то что-то сказать. Ну, например, кто-нибудь из молодежи может там пытаться купить какие-нибудь наркотические средства через интернет, кто-то может на него выйти и сказать, а мы знаем, что ты их покупаешь там или пытаешься купить. Если не хочешь, чтобы об этом узнали, тебе сейчас нужно взять вот здесь вот это вот поджечь, и как бы и все, и до свидания, все нормально. Вот, и фотографию нам не забудь прислать. Ну и много чего еще интересного. Всякое разное бывает, знаете. Вот. Меня достали следователи с Украины со своим акцентом, пишет Монстр. Ну, кстати, тоже важный момент. Не все следователи, в кавычках, с Украины и мошенники с Украины говорят с акцентом, да. С говором даже. Это не акцент, это говор. Вот этого говора у этих, ну, не у всех есть. То есть это не всегда определяющая вещь. Возвращаясь к личным данным. Личные данные знаменитых людей есть, в общем-то, в общественном доступе. И есть специальные базы данных, которыми пользуются, например, журналисты для того, чтобы до кого-то дозвониться и так далее. То есть это не проблема найти личный номер человека, которого все знают, и ему позвонить, набрать, там, что-то ему там, говорить, дышать в трубку, признаваться в любви или что-то подобное, вот. И некоторые этим пользуются, а некоторые пользуются этим с точки зрения попытки обмануть этого человека и заработать на нем что-то. Так, а сдоленный не фейк вообще, пишет Михалыч? Да вроде нет, все пишут, что вроде нет. Вчера на новостюшку видел такую. Мошенники сгенерировали нейросетью голос жены Джигана, чтобы обокрасть москвичку. 19-летняя Анастасия нашла в телеграм-канал, значит, жены Джигана. В нем было объявление о легком заработке на покупке и перепродаже оборудования для майнинга. Мошенники представились женой рэпера, и для убедительности они с помощью нейронных сетей сгенерировали голос блогерши и сделали копию ее паспорта. Значит, эта Анастасия отправила 90 тысяч рублей на указанную, в кавычках, вот, женой вот этого рэпера банковскую карту, ее не смутило, что адресатом был некий не пойми кто. Далее девушка перевела еще 60 тысяч и попросила представить отчет. После этого переписка была удалена, аккаунт перестал отвечать, рассказал источник. Ну и так далее. Все, в общем, опять стандартно. Опять стандартно. Только теперь еще применяют нейросети. Чем опасны нейросети? В этом смысле. Может быть такая ситуация. Завтра там какой-то звонок вам. Ну, просто вот вам лично звонок. И такой разговор. Типа, здрасте, это Гудошников. Вот прям я вам говорю. Это Гудошников. Сейчас вот, значит, прошла информация, что вот вы нам звонили в эфир, вами заинтересовались в ФСБ. Значит, и я вот вам сообщаю просто, вот очень сильно переживаю за вас, за нашего слушателя. Значит, ФСБ считает, что вы финансировали ВСУ. Сейчас срочно надо сделать то-то, то-то. О, смотрите, даже генерировать нейросетью не надо, можно просто вырезать из эфира. Но вообще, в целом, можно и генерировать. Ваших близких родственников можно генерировать, голос нейросетью. Естественно, под удар больше всего попадают люди публичные, у которых очень много... В эфире наговорено. Ну, потому что чем больше материала для того, чтобы сгенерировать поддельного, так скажем, да, вот этого аватара, да, клона цифрового, чем больше материала публичного, тем лучше. Да, видео разнообразные, фото разнообразные, примеры голоса разнообразные, интонации разнообразные. Вот. Чем меньше вашего голоса, ваших фотографий, ваших видео с вашим голосом в интернете, тем, собственно говоря, сложнее обмануть тех, кого попытаются обмануть, изобразив, что это вы им там звоните или пишете или еще что-то такое. Помимо того, нейросети сейчас могут делать такую вещь, что генерируют не только аудио, но и видео. То есть вам может ваш близкий родственник позвонить через видеосвязь. Ну, вот вы с ним договорились, что давай так, видеосвязь, потому что все остальное может быть поддельным. Он вам через видеосвязь звонит. Это он вам говорит что-то. Прямо он говорит. И вас разводят. Это был не он, это был его через нейросеть созданный аватар. Вот и все. История уже работает. Дальше. Эта разводка может быть не только опасна с точки зрения денег. Ну, у вас просто украдут деньги. Этот обман может быть опасен с точки зрения обмана ваших детей. Подходит человек к вашему ребенку и говорит: здравствуй, я друг твоей мамы или папы. Вот. Вы научили ребенка, что люди, которые подходят со стороны и говорят «друг мамы или папы», это может быть вранье, и скорее всего вранье, и ни в коем случае нельзя с такими дядями и тетями идти. После этого этот человек достает телефон и говорит: вот, мама звонит, вот, видишь, она сейчас в беде, мама звонит, вот, бери телефон. Ребенок берет телефон, отвечает на звонок, там мама говорит: да, сыночек, там, или доченька, я действительно сейчас вот потеряла телефон, сейчас срочно с этим дядей и с этой тетей, срочно, сейчас уходишь, уходишь, срочно, надо так сделать. И ребенок, ну уж извините, если взрослых такое пробивает, то ребенка пробьет 100%, и вашего ребенка просто увозят куда-то, а дальше уж, ну, неизвестно, что может быть. Ну, как бы ничего хорошего быть точно не может. То есть вот существует опасность такого рода. И она куда страшнее, чем там какие-то 60 тысяч ты куда-то перевел, 50 тысяч, 100 тысяч. Да плевать на них, на эти 50, 60, 100 тысяч. Могут вашего близкого человека, и в частности под удар попадают дети, это очень опасно, обмануть как бы вашим звонком, как бы это вы. И все. Вот думайте теперь, что с этим делать и как этому противодействовать. Думайте, разрабатывайте какие-то алгоритмы действий, которые при копировании вас в аватар не будут соответствовать тому, о чем вы договорились там между своими близкими. Думайте, как это сделать. Вводить кодовые слова нужно, пишет Лис Хитрый. Возможно. Возможно, не знаю. Не знаю, я не специалист в этой сфере, я просто говорю, как может быть. Как они могут действовать, а как действовать, противодействовать этому, я вам не подскажу. Странные все-таки люди. Сначала сами, чтобы скидку получить, оставляют анкетные данные, а потом удивляются, откуда мошенники знают имя, состав семьи и размер противогаза, пишет Риборез. А у меня недавно была странная история. Был в поликлинике, не осмотре, собирался записаться на флюорографию, но не успел. Потом мне звонят якобы из поликлиники, пытаются записать на флюорографию и хотел взять мой СНИЛС. А потом уже другие звонят и говорят, что пытаются взломать мои госуслуги. Я понял, что что-то не то и действовал, и действовали вторые непрофессионально. Но вот как они узнали про мою запись в поликлинике, пишет Жорж. Вопросик, конечно, Жорж, вопросик. Вариантов может быть масса. От Трояна в вашем личном устройстве, который позволяет отслеживать ваши записи и вообще заходы в разные ресурсы интернет. Первый вариант. Второй вариант. Взлом базы данных там. Еще вариант. Агент, который сливает эту информацию вовне. И еще один вариант. Самый простой. Это холодный звонок. Абсолютно тупо на вас попавший, потому что вы были в поликлинике и на вас это попало. То есть, условно говоря, ты звонишь миллиону человек, ну, не миллиону, пускай, там, обзваниваешь 100 человек, и один из них точно был в поликлинике недавно. Понимаете, да? Ну, один-то точно был в поликлинике, ну вот 100%, хотя бы один был. И вот ты на него попадаешь, и у него голова взрывается, а ну, я же был в поликлинике. Понимаете? Ну, так вот можно еще действовать. С поликлиникой совпадение, у меня мама никуда не ходила, и точно такой же звонок, и именно флюорография, пишет Диляра. Вот я и говорю, просто холодный звонок. Берешь флюорографию, поликлиника, и пошел звонить. Один кто-то точно ходил в поликлинику на флюорографию, вот точно. Из 200, из 1000. И этот человек, после получения вот этих вот там заветных слов, которые он услышал, как бы он же был, у него все, у него сознание отключается. Хорошо, что у вас голова каким-то образом сработала, непонятно каким, потому что в целом вы понимаете, что вы могли легко обмануться здесь. Ну, это же совпадение такое роскошное. Пару дней назад звонил своему 16-летнему сыну с телефона своего брата, и мой сын несколько минут общался со мной, думая, что говорит со своим дядей, пишет Сэм. «Зачем же вы готовые схемы вываливаете в эфир?» — пишет Сергей Чеплыгин. «Чтобы им противостоять». Вы что, Сергей, глупый человек? Или что? В чем вопрос ваш? «Чтобы им противостоять». Я рассказываю, как мошенники действуют, по каким схемам и как они могут вас обманывать, для того, чтобы вы понимали, как они могут действовать. На каком уровне? Вот и все. Потому что вот, чтобы не быть долиной потом. Потому что я уже устал в эфире рассказывать разные схемы, как мошенники действуют. А потом раз и новость. Вот Ларису Долину обманули на 200 миллионов рублей. Ты понимаешь, она квартиры попродавала. Ну, На днях позвонили из пенсионного, говорили, что работодатель не досчитал несколько месяцев стажа, пробил телефон, Донецкая республика, пишет Евгений Кулябин. А мне, наоборот, сказали, что давно не был на флюорографии, и ведь они правы, пишет Смит. Да-да-да-да-да-да. Пару дней назад, да-да, это я читал. Долина пропускала программы, не слушала, пишет XMR. Да, естественно, естественно, а надо было. Еще есть развод, когда в телеге пишет, типа, директор твой сначала много про тебя рассказывает, и ты понимаешь, что это не он, что это он, но это не он, пишет Алексей. Да, да, мне тоже руководство так писало. Алексей, есть минутка? Вот это вот, не отвлекаю. Думаю. Подменяют аватарки, берут аватарки реальных людей, подменяют. Но регистрируют, так скажем, свой, ну как это, никнейм называется, имя, они пишут просто задом наперед, например, или там с одной какой-то несущественной ошибкой, или с каким-то дополнением. Условно говоря, я Гудошников Алексей, а будет Алексей Гудошников. Ну, просто вместо фамилии вписывают имя, вместо имени вписывают фамилию. Картинка та же, все то же, и я, привет, слушай, а как там наш был слушатель? Который спрашивал, зачем. А, Сергей Чеплыгин. Чеплыгину раз сообщение. Это Леха Гудошников. Слушай, не отвлекаю. Слушай, не отвлекаю. Ты сегодня писал мне сообщение там. Тыры-пыры. Я вот что хотел там. Если звонок с неизвестного номера, не брать трубку, либо снимите трубку, но ничего не говорите, ждите. 99% это робот, не оставляйте свой голос нейросетям, пишет Ульрих Маржаретта. Ну, как вы понимаете, Ульрих Маржаретта, этот совет касается многих людей, но точно не касается публичных людей, потому что мы своими голосами наследили где только можно и нельзя. И видео тоже, как вы понимаете. Поэтому тут, говорит, может быть все что угодно. Ты теперь фиг кому позвонишь, все пошлют, пишет Ристория. Я, не поверите, и не звоню. Я вообще не понимаю, как можно звонить, значит, на незнакомый номер человеку какому-то, там, по работе и так далее. То есть я каким-то образом действую по-другому, чтобы вы понимали. От имени босса звонили рандомным людям и оскорбляли. Кого-то разводили. В Телеграме, пишет Владислав. Нам руководство сказало, мы вам звонить ни по каким вопросам не будем, если надо поговорить, на ковер. Не знаю, что лучше, пишет Гномб. На ковер лучше, Гномб, иначе денег лишитесь или еще чего поинтереснее. Подоленный вопрос, как же она провела сделку и никому ничего не сказала, что ли, пишет Диляра. Почему? Может, и сказала. Вот. Может быть, ее мошенники вели и говорили, вы не доверяете своему риэлтору, доверяйте нашему риэлтору, ваш риэлтор скомпрометировал себя и работает на ВСУ. Да там, господи, разводок миллион. Какие-то, может быть, подробности дополнительные появятся, но смысл остается одним. Начало у этих обманов всегда одинаковое. Всегда одинаковое. 9.00 новости. 9 часов 6 минут, среда, август, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Андрей АГ пишет, звонят якобы от вашего мобильного оператора, говорят, что ваша связь после окончания разговора выключается. Если хотите пользоваться связью дальше, продиктуйте смс, пишет Андрей. Ой, смешно. Русмаилов очень смешно, смешной разговор, значит, публикует. Мошенники. Мошенники и ответ будет, знаете. Здравствуйте, добрый. Значит, да-да-да-да-да, обращаются к слушателю. Вам поступал звонок от Ростехнадзора? Да, конечно, я даже к ним ездил, все вопросы решены. По какому поводу? Блокировки одного, пип, там уже правильные люди работают. Это смешно, это смешно. Тоже видите, какой подход? Вам поступал звонок от Ростехнадзора? Ответ – да, если вдруг внезапно поступал. Да, я вот как раз по этому поводу, продолжает мошенник. Видите, нет. А странно, потому что уже должен был бы поступить, потому что вот так и... Понимаете? Тоже хитрость. Новость великолепная. Слышали, Германия выдала ордер на арест инструктора по дайвингу Владимира З. Я-то думал, куда он работать пойдет после должности президента Украины, пишет Джекпот. Ну, вроде смешно, а какой-то Владимир З, понимаете, страдает там, в Германии. Староверы, у которых есть Viber, до сих пор получают звонки в мессенджер с номера плюс 900, пишет Деко. Звонили мошенники от Теле2, якобы договор закончился. Цель – взломать госуслуги, пишет Айбелив. По факту обманули Ларису Долину, она хочет сделать крайними покупателей квартиры, пишет Игорь. Ну, тут надо понять, замешаны покупатели или не замешаны в этой схеме. В этом будет разбираться следствие. У меня друг жалуется, мошенники письма счастья со штрафами за превышение скорости присылают. Один раз даже машину угнали, на штрафстоянке прятали, пишет Риборез. Ну, виртуально, так скажем. Вежливость многих подводит, я просто молча кладу трубку, пишет Алексей Фрей. Да, и правильно делаете, но мы уже, я не знаю, как это говорят в интернете, 100-500 раз говорили с вами на все эти темы, но, как видите, все равно получается, что кого-то обманывают. Мошенники на месте тоже не стоят, придумывают все новые и новые схемы, все более и более хитрые, с использованием разных технологий. Вот, думайте. Нельзя говорить «да» мошенникам, пишет Вильгельм. Да и «нет» нельзя говорить, и ничего вообще нельзя говорить, Вильгельм. Кроме этого, сейчас начали звонить от имени маркетплейсов и говорить, что на абонента оформили рассрочку при покупке крупной техники. Ну а дальше просят СМС и так далее, пишет Деко. Вот. Они пишут ваши ответы, пишет Вильгельм. Конечно, пишут, все пишут. Ну, как вы понимаете, опять же, Ларисы Долиной конкретно ваш совет никак не касается, потому что можно из ее интервью нарезать этих слов «да» столько, сколько ты хочешь, в принципе. Ты берешь любое интервью Ларисы Долиной и выбираешь там слова «да», «нет», «конечно», «готов», «не готов», «подтверждаю», «не подтверждаю». Ну, человек публичный. Вот. Всем остальным, да, кто не публичный, как бы рекомендовано слепок голоса свой не давать другим людям. Не надо лишний раз болтать. Не надо. Вот, публичным не поможет. Публичные в этом смысле под ударом более. Представляете, что можно нарезать из моей двухчасовой программы? Потом нейросеть будет такие вещи говорить, мало не покажется. Мало не покажется. Вы уверены на 100%, что информация подольная, не очередной пиар? Уж очень любит наш народ обманутых и обездоленных. Теперь из каждого утюга Яндекса они и гремят, пишет Виктор. Виктор, если даже это был бы и пиар, и вы там считаете, что Лариса Долина, она вот человек такой нечестный какой-то, хотя я так не считаю. Вот, ну, допустим, в любом случае это хорошая тема для того, чтобы людям еще раз напомнить о том, что они находятся под ударом, и если вам кажется, что вы не находитесь под ударом, и какие-то мошенники не захотят именно у вас украсть деньги по какой-то странной причине, вы глубоко ошибаетесь. Вы глубоко ошибаетесь. Если вы думаете, что наши украинские враги, они работают только лишь по, там, я не знаю, каким-то людям, находящимся в зоне боевого соприкосновения или еще что-то подобное, вы глубоко ошибаетесь. Каждый из нас под прицелом. Каким? Ну, вот каким дотягиваются, таким, под таким прицелом мы и есть. Вот чем могут, тем и дотягиваются. Могут вашу бабушку обмануть, обманут вашу бабушку. Могут вас попытаться взорвать, попытаются взорвать. Еще что-то. Ну, варианты все. Все возможные варианты. Все. Нанесение вам максимального урона. Надо это просто как бы понять уже таки. Головой своей дойти до этого и принять тот факт, что если даже вы находитесь, да, в России и считаете, что вы не имеете отношения там к конфликту, вы глубоко заблуждаетесь, вы тоже участник конфликта, может быть, просто вы не понимаете, как вы участник, вот, и вы становитесь такой возможной жертвой для врага, вот враг вас рассматривает как жертву. Возможно, ваша жизнь ему и не нужна. Но вот ваши деньги вполне себе Чтобы на вас не взяли кредит, надо заранее испортить кредитную историю, пишет XMR. Я посылаю реально на 3 буквы, но и после этого они не сдаются и пытаются строить из себя обиженку, пишет Руканага. Обезопасить себя, самому стать мошенником, пишет Вен Anyway. 2 года назад был фейк, президент якобы выступал и рассказывал, что сдает Крым и Донбасс, аудио идеал, наложение на видео плохое. Но тетя моя поверила, пишет Абили Фукинг Лайф. Ну что 2 года назад, вот недавно подделали Марию Захарову. И повелись многие, и повелись, и да, ой, Мария Захарова, смотрите, уже против нашего государства выступает туда-сюда. Пришлось объяснять там особо доверчивым, что нет, это подделка, это нейросети, туда-сюда. Значит, связанные с мошенником люди работают в среде авторов текстов песен, подставляя звезд, пишет Алексей Фрей. Не понимаю, почему именно так вы рассуждаете. Разговаривая с мошенниками, на все вопросы отвечаю «ку» с разной интонацией. Их хватает максимум на минуту, потом срывается. «Да что ты это кукуешь?» — пишет Евгений. А, это смешно, это смешно. А, это мне один раз звонили, тоже мне не понравилось. «Алло, это представитель вашего банка. Это вы?» У меня такой стандартный ответ. Говорите. Это вы? Я говорю, ну, говорите, говорите. Мне нужно, чтобы вы сказали, это вы или нет, да или нет. Я говорю, продолжайте. Пип-пип-пип-пип-пип. Ну да, им нравится, да или нет, вот это вот им нравится. Зачем им наши деньги? У нас же токсичный рубль, он никому не нужен, пишет Егор. Смешная шутка, я понял. А мы ее хотим, а мы хотим действовать в зеркало и тоже кошмарить население Украины? А мы не хотим, вот у вас просто опечатка, действовать как зеркало и тоже кошмарить население Украины. Деньги на армию, дроны, пишет Фрукт. Ну, судя по тому, что происходит, нет, мы не хотим. Кошмарит население Украины, и мы не хотим у украинских пенсионеров отнимать их накопления, чтобы они умирали голодной смертью. Нет, мы не хотим. Нет, не хотим. Я вам больше скажу, если бы у нас было большое желание, мы бы могли сейчас обувать американских пенсионеров. Не думали об этом? Hello! Это там... This is secret service of your bank. Please! Там и все. Нанять людей, которые хорошо говорят по-английски, без лишних призвуков. Не как я, а нормально. И все, и погнали. Богатеньких американских пенсионеров можно обувать только в путь вообще. Заработаем, я вам говорю. Озолотимся. Но мы этого не делаем. Почему? Потому что мы хорошие люди. Мы добрые, светлые и замечательные люди. Я женскому полу предполагаю постмоктаты. Я даже не знаю, что это такое. Мужскому повоеватый, пишет Вист. Фрикативное «э» выдает мошенников, пишет Катан. Не всегда Катан хэкают, не всегда. Хитрость мошенников зачастую шита белыми нитками, действует на совсем уж наивных людей, пишет Дублонов. Когда мне звонят, я отвечаю у аппарата и сразу кладу трубку, пишет Андрей. Мне, когда звонят мошенники, я накрываю телефон кастрюлей и сильно стучу половником, пишет Ярослав. У меня экран смартфона замироточил, пишет Егор. Это от того, какие мы хорошие, Егор? Ну да, но на самом деле, вот ну представьте себе, если бы у нас была задача, вот как на Украине на государственном уровне, да, через ЦИПСОшников поставлена была задача звонить и обманывать доверчивых людей в нашей стране и отнимать у них деньги, честно заработанные. Если бы у нас была такая задача, я бы работал не по Украине, я бы работал по США сразу. А зачем работать по Украине? Нищие, у них денег нет никаких, вы чё? А вот американский пенсионер или французский пенсионер какой-нибудь, или какой-нибудь немецкий пенсионер, оу, а у нас что, нет по-немецки говорящих, что ли, людей? Да легко. Обуем так, что мало не покажется. Биткоинами с вами, ребятки, биткоинами будем собирать с них, вы чё? Но мы этого не делаем, почему? Потому что мы хорошие люди, а они плохие. Мы хорошие, а они плохие, вот и все. Мы не воюем с мирным населением, понимаете? Мы не обманываем их и не забираем их деньги и хлеб. Вот так. Схема для студентов ИНЯЗа, пишет Александр. Да, и практика хорошая, как вы понимаете. Но мы так не делаем, потому что мы хорошие. А они плохие, и поэтому они так делают. Алексей, телефон в студии завтра отключаем. Будете продлевать, пишет Катан. Не, мне не нужен. На днях в варажских новостях писали, что накрыли колл-центр, который звонил жителям Прибалтики, пишет Дмитрий. Согласен, что каждый находящийся на территории России автоматически налогоплательщик, а значит, и с его налогов, сборов, а также при оплате ЖКУ и прокупки продуктов товаров справедливо идет в том числе и на снабжение нашей армии. Тогда всегда говорю тем, кто против СВО. У них сразу рвет пукан от злости и моего справедливого замечания, пишет Виктор. Знаете, когда стоит к ним обратиться, ко всем этим с разорванным в клочья пуканом, когда их обуют украинские мошенники или их родственников, и будут по этому поводу ржать и потешаться над этими дегенератами, которые никак не могут догадаться, что они, как сказать, не друзья киевскому режиму. С большим удовольствием наблюдаю за тем, как всех предателей, которые покинули нашу родину, вот, обувают в Прибалтиках и еще где-то местные, и запрещают им всякие спектакли и еще что-то подобное. С большим удовольствием. Я удовлетворен этим процессом. Мне очень нравится. Я не испытываю никакого, так сказать, сострадания к предателям нашей родины, которых там потом начинают ущемлять их хозяева, к которым они бежали, поливая грязью Россию. Я получаю искреннее удовлетворение от этого. Так Украина же и работает по Европе и США. Были же прецеденты, когда сами же их спецслужбы заявляли, чтобы звонки были с Украины, пишет Ярослав. Но это они, знаете, как это? Обнаглели слишком просто. Это они обнаглели. Вот. Им в этом смысле, я думаю, быстро объяснят, что так делать не нужно. Вот. И воровать, ну, обворовывать нужно только русских. Ну, мы же понимаем, что всем этим занимается великий украинский народ, в кавычках, как выражается Владимир Соловьев, пишет Игорь. Не совсем понимаю, что вы имеете в виду, потому что не знаю, как выражается Владимир Соловьев. Доброе утро, у меня оператор Т-банк, когда позвонили и начали рассказывать, что у меня истек срок договора мобильной связи, другой оператор, который у меня был ранее, оператор Т-банк разъединил, а потом прислал смс, что вероятно, что это мошенники, пишет Оля. Да, сейчас многие операторы, банки и так далее начинают разрабатывать свои системы защиты от мошенников, в том числе основанных на таких элементах искусственного интеллекта. Как этого козла Смоляниного мужика обложил, я просто хохотал, пишет Лис Хитрый. Не, такая ситуация мне не очень нравится, я объясню почему. Не потому, что мне приятен каким-то образом Смоляниных. Нет, мне нравится, когда хозяева, вот нынешние этих персонажей, перед которыми они там, которым они пятки облизывали, эти пятки им в лоб дают. Вот это мне больше всего нравится. Когда кто-то из наших проникает к ним и там обкладывает их, ну, как бы, это понятная история. А вот когда хозяева их, понимаешь, они там распластались все, вот, а им бам по башке пяткой, которую они лижут. Вот это самый кайф, вот это самое удовольствие. Когда предателям показывают, что предатели не ценят нигде. Не там, где они предавали, не там, куда они поехали, предав других, понимаете? Предатель есть предатель, шел вон. Вот это вот наслаждение, вот это вот приятно. Вот здесь вот прямо, ну, как вот концерты, которые у Хаматовой вот ей запретили, вот, все, они нам не нужны, идите ищите где-нибудь другие концерты. Вот это кайф, вот это вот наслаждение, действительно. Вот это вот мед на душу, вот правда, по-другому не скажешь. Вот. Искусственного интеллекта не существует, это просто сложные алгоритмы. Vice is Flash, говорит Флейш. Я с вами согласен абсолютно, поэтому говорю элементы. Элементы искусственного интеллекта. Не получится с американцами. Visa и MasterCard ушли, жаль, такая практика пропадает, пишет Егор. Вообще не проблема оформить Visa и MasterCard на поддельных людей в той же самой Америке и спокойнейшим образом действовать. Вы что придумываете тут? Это во-первых. Во-вторых, есть варианты с криптовалютами. Там вообще класс, понимаешь, с одного кошелька на другой. Ваш криптовалютный кошелек находится под ударом, срочно. Срочно переведите на вот этот кошелек. Мы сейчас пытаемся спасти вас. Кстати, у Т-банка некоторым пользователям доступна возможность получать звонки от мошенников, и можно над ними поиздеваться, пишет НН. Аналитический центр США призвал задействовать спецслужбы и сообщество Open Source для оценки уровня защиты российской Astra Linux. Перевожу. Некая якобы независимая организация Совет по международным отношениям. Это все Торгалак пишет. Council on Foreign Relations, CFIR.
CFR. Это независимая беспартийная организация, аналитический центр и издатель, специализирующийся на вопросах внешней политики и международных отношений. То есть некая, якобы международная организация независимая. Открыто призывает искать способы взлома Astra Linux, чтобы получить доступ к данным госкомпаний, использующих эту операционную систему, пишет Тургалак. Да, и это тоже надо понимать. Вот эта вся вакханалия со взломами у нас, с телефонным мошенничеством, да, со стороны Украины, она, естественно, курируется Западом. Без всяких сомнений, Запад здесь, как бы, имеет к этому непосредственное отношение. Думать, что эти там фантазеры сами по себе действуют, когда они действуют сами по себе, им открутят известное место. Почему? Потому что они начинают действовать во все стороны, жадность их губит. Соответственно, это все единая система. И работает она на то, чтобы всячески максимальный урон нанести нашему государству. И имеются в виду и компании крупные, имеются в виду, естественно, и люди конкретные абсолютно, и неконкретные люди. В общем, где можешь нанести урон, там и наносишь. Фактически это такая вот информационная, кибернетическая, IT, да как хотите, война. По поводу видео со Смолиным, все-таки он талантливый актер. Вы обратили внимание, как правдоподобно он сыграл роль мужчины, готового кулаками защищать свою честь и достоинство, но друг его остановил, пишет Риборез. Да, я согласен с вами, это очень смешно. Вот это вот, держите меня семеро, сейчас, иди сюда, нет, ты иди сюда, вот это вот все. Сейчас видел тачку на МКАД на укрономерах, но изолентой черной заклеено слева голубое поле с флагом и аббревиатурой UA, пишет Лис Хитрый. Ну, бывает, у нас на самом деле машины на украинских номерах не подвергаются никаким, так скажем, там, негативному воздействию, там, ни физическому, ни психоэмоциональному. У нас они ездят, и, собственно, ни у кого никаких по этому поводу желаний сломать эту машину или как-то там побить водителя не возникает. Что, в общем-то, характеризует наше общество как здоровое общество? Наверное, только приехал, пишет Лис Хитрый. Наверное. Дурить американцев оказывается так легко. Поедем в Америку, пишет Вэйн Энюэй. Смотрите, какое дело, Вэйн Энюэй. Дурить американцев так же легко, как дурить кого бы то ни было на планете Земля. Если находятся в России люди, которые ведутся на вот эти вот уловки мошенников и, к сожалению, отдают свои деньги, значит, найдется в любой точке планеты такой человек. Всегда есть люди более подготовленные и менее подготовленные. Циничные бывают люди, бывают там наивные люди. Всякое бывает, понимаете? Судя по тому, с какими заявлениями относительно политики выступают их разнообразные певцы, я не уверен, что они искушеннее в вопросах денег и там IT-мошенничества и прочего, чем Лариса Долина. Я думаю, многих из них можно обуть при желании. Просто это желание должно быть, вот. Но этого желания у нас нет, потому что мы не пытаемся обманывать вот, людей. У нас нет такой задачи, она никогда не стояла и не стоит. Более того, мы можем этим бравировать в некотором смысле и говорить, а вот посмотрите, посмотрите, мы хорошие, они плохие. Что, кстати, правда. У нас до сих пор в госкомпаниях стоят системы Windows, а что мешает Microsoft однажды выпустить обновление и использовать его для шпионажа, пишет Сергей. Ну, наверное, тот факт, что те Windows, которые до сих пор стоят в некоторых госкомпаниях, вряд ли обновляются. И вот такой вот моментик, знаете. А так Microsoft, насколько я знаю, уже давно ушли от нас, поэтому если что-то и стоит, то оно вряд ли обновляется. Интересно, для чего люди копят деньги, чтобы потом отдать мошенникам? Это глупо, пишет Акром. Ну, во-первых, если мы касаемся вопроса Ларисы Долиной, она не копила деньги, это были деньги, которые она им отдала в результате того, что продала собственную недвижимость, то есть она просто жила в квартире, и у нее там какая-то дача была или что, дом какой-то. Это ее недвижимость, она просто жила в них, это первое. Второе, почему люди могут копить деньги, определенные капиталы, создавать там финансовые подушки и прочее? Во-первых, для себя, чтобы спокойно и безбедно существовать там на пенсии, так скажем, потому что люди предполагают, что пенсии им не хватит для хорошего существования, такого, как они себе придумали. Это первое. Второе, для детей. Для детей, для своих детей, для своих внуков, чтобы потом им это попередать, чтобы у тех не было проблем там с жильем, чтобы не было проблем, если вдруг понадобится там платное обучение, с платным обучением, чтобы если там, ну, элементарные вещи какие-то были нужны, можно было их там купить, подарить там ребенку своему или там детям своих детей, и все. Вот. Капитал есть капитал. им можно распоряжаться в очень правильных направлениях. И, собственно, поэтому некоторые люди, думая о своем будущем, как бы занимаются определенным накоплением определенного же капитала. Иногда этот капитал может быть там в виде недвижимости, у кого-то там в каких-то финансовых инструментах, у кого-то еще как-то. Ну, суть остается прежней, чтобы было на что жить, и потом просто, когда помрешь, чтобы это перешло твоим детям, и детям тоже было на что жить, чтобы они не были голодными, не одетыми, там, не образованными. Ну, как бы понятно, что есть бесплатное образование в России, но есть еще варианты и платного образования, и некоторые люди хотят его получать и так далее. Поэтому, мне кажется, я на ваш вопрос ответил чуть более чем полностью. И все это, вот, что делают люди, как они пытаются там сохранить и приумножить капитал, совершенно не гарантирует того факта, что у них будет безбедная старость, или у них будет там дети к ним хорошо будут относиться. Гарантии нет, но все-таки лучше двигаться в правильном направлении, чем в неправильном направлении, правильно? С мошенниками лучше не ругаться и не спорить. Молчать и класть трубку. Начнешь их троллить, они ваш тел во все базы распихают, и звонков станет в разы больше. Не о чем с ними говорить, пишет Александр. У нас цифровизация на уровне, звонки не нужны. Поле для мошенников уменьшается. А вот Восточная Европа, работы непочатый край, пишет Абили Факенфлаев. Вызывает сомнение такая скорая продажа недвижимости в переводе 200 плюс миллионов на дропа. Да и вообще дропа нетрудно выявить. Надо по ним работать, пишет Деко. Господь их любит, забирает излишки, пишет Дублонов. Вы имеете в виду, что людей, которые там накапливают некий капитал, у них это отнимается, потому что их наказывает Господь или что? Я так не думаю, что их наказывает Господь, тем более, если речь идет о людях, которые этот капитал заработали честным трудом. Согласитесь, вас ведь не раздражают люди, у которых богатство честное. Согласитесь, вас раздражают люди, у которых богатство нечестное. Ну, то есть они где-то наворовали, на вас нажили или еще на ком-то. Или вас все раздражают. То есть вот вы, ах ты скотина, там, работал-работал в поте лица, еще и заработал себе. Вот так тоже раздражают. Меня вообще абсолютно не раздражают люди, которые честным трудом что-либо заработали. Я, честно сказать, такими людьми всегда восхищался. В концепцию Дублонова нет места врачам, пишет Лис Хитрый. Не только те, кто богаче, но и те, кто выше. В смысле, на пару сантиметров выше, и это уже раздражает. Ах ты какой высокий, ноги бы тебе укоротить, да? Вот это вот. Ставьте дверные проемы низкие, чтобы они кланялись, входя к вам в дом. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, продолжаем. Такая чушь про этого инструктора по дайвингу Вову Зе, что никто не запеленговал судно в зоне прохода стратегических трубопроводов, или он с дельтаплана в воду прыгал со взрывчаткой, бредятина, пишет Лис Хитрый. Хотела поделиться опытом личной борьбы с мошенниками, это работает 100% с телефонными мошенниками для людей, особенно старшего возраста. Я никогда не беру и не отвечаю на звонки с незнакомых номеров, только своих контактов. Из опыта ничего не потеряла. Второй мобильник используют для докторов заказов, доставок. Даже здесь, кому надо, пишут СМС. Система работает, пишет Елена. Над черемушками облака нет никакого дыма, пишет VN Anyway. А если родственникам человека на украинских номерах там будут угрожать, он может что-нибудь совершить? Ну, черт его знает, может, наверное. Чучело, руки прочь от чулпан, мы тебя найдем, пишет 77-й СМС-кой. 77-й, вы реально прикалываетесь, что ли, или что? Вы СМС-кой с открытым номером мне пишете, что вы меня найдете? Ну, вам не кажется, что вас быстрее найдут при желании кого-либо найти? Тем более, что как бы всем известен и адрес радиостанции и так далее, и тому подобное. Как бы, ну, не смешите народ-то. Вот. И я, кстати, не знаю, чего вы такой фанат Чулпан Хаматовой, почему? Вот что тоже интересно узнать. Говорят, она, кстати, уехала с деньгами, которые предназначались детям для лечения. Говорят, вывела из России. Кстати, мне это говорили люди, у которых дети с собственно, заболеванием, и они ждали эти деньги. А, Вова Зе, ну смешно же, это прям намек, пишет Алексей. Ну вы прям думаете, что это прям Зеленский нырял, что ли, или как? Отберите у Хаматовой телефон, пишет Александр. Ну ж, родственники. А, Алексей, это чулпанисты, они очень опасные люди, пишет Алексей Фрей. Ну я не знал, что они настолько опасные, ну честно говоря, ну ладно. А, получается, что мошенники святые люди, пишет I Believe I Can Fly. Нет, это, конечно же, бесы. Это, конечно же, демоны, которые нас испытывают и, значит, работают на самых, так сказать, наших таких чувствах, да, страха и так далее. Скажите номер карты и три цифры на обороте, задоначу немного, пишет Юрий Константинов. Да, это забавно, Юрий Константинов, то, что вы пишете, я шутку вашу оценил. Но в целом считаю, что когда мы говорим с вами о мошенниках и методах, так скажем, в кавычках, работы этих мошенников, вот, главное понимать, что это дело полезное. Потому что действительно вот поразительная вещь, но до сих пор, даже, казалось бы, очень люди такие, ну, публичные, попадают вот в эти истории. Что-то же было тоже недавно с какой-то актрисой, ну, она, конечно, не настолько известная, как там Лариса Долина, но что-то было. Вот. А кто-нибудь задавался вопросом по Курску, как там ОДКБ? Это же атака на территорию члена ОДКБ, пишет Макс Броня. Да постоянно Макс Броня, примерно каждые 5 секунд все задаются вопросом, а что там ОДКБ? Ответ очень простой. Если нет запроса в рамках ОДКБ от страны участницы ОДКБ, соответственно, ОДКБ и не отвечает ни на какие запросы, потому что этого запроса нет. Запроса от России не было, нет и не будет. Вот. Дальше всем тем, кто любит рассуждать на тему, а почему называется СВО, почему не называется война и почему мы официально не объявляем войну, тут очень простой моментик, о котором некоторые забывают. Когда и если кто-то официально объявляет войну, кстати, Украина нам тоже официально не объявила никакую войну, я бы хотел это подчеркнуть, вот, все остальные стороны в результате разных договоренностей международных, которые существуют, должны действовать следующим образом. Первое, либо вступать в войну на стороне одного из государств, либо быть нейтральной стороной и не поставлять никакого оружия в зону этого конфликта. Understand? Так сказать, не объявление официально войны одним другим и других третьим дает возможность доступа к определенным технологиям, которые при официальном объявлении, так скажем, не будут доступны. Если только другая сторона, которая эти технологии будет поставлять, официально тоже не объявит войну тому государству, против которого оно собирается выступать на стороне противника этого государства. В селе нет работы, подскажите, где обучают на мошенников, пишет 17-й. На мошенников обучают не в специальных местах, вот, 17-й. Но обычно, как вы понимаете, в эту ситуацию попадают люди не самые чистые на руку, вот. Ну и, соответственно, грязные схемы, они из грязи и рождаются всегда. Историка Родзинского мошенники обманули на 45 миллионов, история его ничему не научила, лишь наказала, пишет Сергей. Ну, он же не специалист по определению, там, мошенник, не мошенник, он специалист в вопросах истории. Лёш, ну тут новый уровень, об этом нужно говорить, кричать, это же не просто телефонные мошенники, использование дипфейка – это новый уровень, пишет АК. Так я об этом и говорю. Я об этом и говорю. Звонит вам ваш ближайший родственник прямо по видеосвязи и начинает вам что-то там рассказывать. И вы вообще как бы смотрите, это он. Все, вот с вами разговаривает ваш родственник. Ну, в конечном счете, пока еще можно себя обезопасить хотя бы такой простой вещью, как личный разговор. Личный, вот глаза в глаза, когда уже, понимаете, да? Ну, тоже, видимо, когда-то человечество через это переступит, и будут какие-нибудь аватары или еще что-то подобное. Ну, в общем, мы движемся в эти фильмы некогда фантастические, а сейчас уже не такими уж фантастическими. У меня знакомого работника в СИН развели на деньги телефонные мошенники. Ну, может быть такое, Игорь, только в СИН через F пишется, да? Интересное про дайвера. Глубина потока 70-80 метров. Это глубина технодайвера. Я погружался на 76 метров, где ветки находятся, известно. Но за день даже установить взрывчатку нельзя. Всплываешь только с такой глубины более 4,5 часов. И за день один раз. Лодка стояла там минимум 3 дня. Естественно, без согласования с погранцами не получится. Спецслужбы тоже знали. пишет Николай Мазуров. Да много там интересных вещей в этом, в этой истории, но, как видите, сейчас, значит, американцы пользуются следующей формулой, да, следующим подходом. Они говорят, мы ничего не знали по поводу того, что ВСУ готовит наступление, значит, в Курской области. Мы вообще не в курсе, это вот Зеленский, это его собственное желание. Ну, мы, конечно, всегда Украину поддерживаем, но мы вообще не в курсе, мы это не планировали, мы ничего не знаем, наша разведка на это не работала. Вранье, 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 вранье. Все вранье абсолютное. Но что нужно и почему они так действуют? Все очень просто. Если там какого-то результата, который поставлен перед ВСУ, ВСУ добивается, тогда Запад рассказывает о том, значит, как они неплохо потратили свои деньги, надо дать денег еще. Если результаты не добиваются, это свободолюбивый Зеленский, непослушный, который сам по себе принял это глупое решение, это глупое решение привело его к фиаско, да, к провалу, и, соответственно, сам он пускай несет за это ответственность. Та же история с северными потоками. Ну, на мой взгляд, американцы взрывают северные потоки, при этом говорят, что была какая-то украинская там чуть ли не весельная лодка, и какие-то украинские дайверы, какие-то Владимир Зе, там, и, да, кто там еще, Петры П, Владимиры Зе, и вот они вот взяли, и компании шумные, значит, взорвали северные потоки, и если вдруг вы начнете в своих расследованиях выходить на Соединенные Штаты Америки, не надо этого делать, вот есть Украина, она за все ответственна, и ей предъявляете свои претензии. Все очень просто, это операция под ложным флагом, вот и все. Ложный флаг в этом смысле, да, чужой флаг, это флаг Украины, вот и все, вот и все. Это прокси американские под украинским флагом, все, как бы. И если нужно, просто говоришь, а я здесь ни при чем. Че, что, я не знал, какие трубы, кто взорвал, разве взорвали какие-то трубы? Я с Эстонии, недавно мошенники пытались через меня 94 тысячи рублей в Россию сделать путем взлома Телеграма, знакомый и общаясь со мной, пишет Бор. Не совсем понял, кто куда что пытался сделать, Бор, объясните, пожалуйста, чуть поподробнее. Так, чтобы распознать мошенника, ты должен сам стать мошенником, пишет Смит. Ну, не то, что ты должен стать мошенником, но ты должен знать методы их работы, безусловно. Вот. Поэтому, когда там следователь ищет преступника, он, конечно, должен знать, как действуют преступники. Да, а так есть шутка смешная по этому поводу, да? Чтобы поймать Wi-Fi, нужно думать, как Wi-Fi. А если мне позвонит президент, как себя вести? Ведь может реально президент позвонить? Как быть в таком случае, пишет Румата. Румата, могу вам сказать по этому поводу следующее. Вот сколько лет работаю на радио, все думаю, будет, вот, может быть, когда-нибудь такой вот звонок, так вот, типа, здравствуйте, Алексей. Хорошая работа. Ни разу не было. Предлагаю, что вам президент не позвонит, Румата. Хотя, кто знает, может быть, действительно позвонят. А что популярнее, бандит в 90-е или мошенник в наше время, пишет 17-й. Хорошие риторические вопросы. А если мне дипфейк президента позвонит... Да-да-да, я уже видел это сообщение, вы немножко его изменили, но ничего. Они с таким акцентом звонят, шо, нужно быть очень несоображающим, пишет Александр. Еще раз, Александр, уже идут звонки с использованием поддельного голоса через нейросети, и там никаких шо нет. И более того, это может быть голос вашего близкого человека. Более того, это может быть видео, совмещенное с голосом вашего близкого человека. И вы думаете, будете думать, что вам позвонил близкий человек. Я вас заранее готовлю, что такое может быть. Уже вам говорю, что как бы технологии вражеские, да, мошеннические, они шагнули вперед. Может быть, они шагнули еще даже вперед от того, что я говорю. Но вы находитесь вообще в позапрошлом веке. По сравнению с тем, что сейчас происходит. Поэтому, как бы, чуть-чуть быстрее думайте, чуть-чуть быстрее мыслите. Объясняю, знакомые взломали телегу, начали рассылать всем сообщения, типа, нужно перевод сделать на российский счет, а она отдаст наликом сразу, то есть счет в России, так что могут мошенники и в России работать, пишет Бор. Либо это может быть счет в России, который, собственно, используется для следующих вещей. Деньги переводятся в Россию, из России с этого счета переводятся на другой счет или там уводятся через криптовалюты уже куда надо. Таким образом, создавая эффект, что якобы кто-то из России тебя там обманывает и так далее. и сея рознь между там Россией и, не знаю, жителями Эстонии. Перед тем, как звонит президент, сначала с вами связывается спецслужба, вас предупреждают о связи и так далее. Напрямую президент сам ни разу не звонит, пишет Шилин Артем. Все-таки нейроголос заметно отличается от настоящего, пишет Жорж. Жорж, я с вами согласен, особенно когда ты слушаешь сгенерированный нейроголос, так скажем, ну вот, просто в хороших наушниках, с, там, не знаю, видео вот публикуется там в интернете и так далее. Но если это типа телефонный звонок, и добавить разных шумов, там, я еду сейчас в машине, связь прерывается, это ведь тоже такие вещи можно делать. Соответственно, замаскировать не идеальное так... подделку, да, при помощи дополнительных звуков, шумов и прочего, можно добавить реалистичности тогда этому процессу. Ну, вы понимаете, да, о чем я говорю. То есть, когда вот мошенники звонят типа из колл-центров, там же тоже есть у них такая звуковая подложка, где там какие звуки на заднем фоне, там какие-то телефонные звонки, якобы разговоры чьи-то ведутся, все очень серьезно. Это надо учитывать. То есть, когда ты слушаешь чистую дорожку, да, вот звуковую, сгенерированную, ну, нейросетью, ты видишь, что там есть какие-то хрипы, есть какие-то странные интонации или что-то подобное. Но если туда добавить шум, этот шум сгладит эти, так скажем, шероховатости. Он сделает эту всю историю более такой округлой, если можно так выразиться. Вот. А помните историю? Мерседес взял себе на работу в отдел разработки противоугонных систем матерого гонщика, а недавно, по-моему, в Англии на должность главного по нелегальным мигрантам человека, который сам нелегально попал в страну, пишет Абелив. Ну, это достаточно логично, на самом деле. А мне президент часто звонит, разговариваю с ним подолгу, пишет Роман Викторович. Да. А, так, сначала приедет связист, привезет телефон, а уже потом на него позвонит президент, пишет XMR. Почему Ланда Гранта продается в России в два раза дороже, чем в Египте, пишет Алексей. Да, вчера видел эту новость, кстати, Алексей, спасибо, что подбросили, вот тоже себе обсуждение. Появилась новость, что якобы Лада Гранта реально в два раза дешевле в Египте, который идет на экспорт, да, вот Лада Гранта, чем в России. Не знаю, как это проверить, правда это или неправда, вот поэтому... Не знаю, стоит ли это обсуждать, но я знаю, что наши автомобили, продающиеся в Белоруссии, дешевле, чем наши же автомобили нашего производства, продающиеся в России. А происходит это за счет очень простой вещи. У нас есть такие, ну, так, косвенные налоги, я их называю, да? Ну, и многие так их называют. Там, утиль сбор, еще какой-то сбор. И вот эти все сборы, они в итоге делают так, что автомобиль, производимый в России продается дороже, чем в других странах. Вероятно, в Египте уж совсем все просто с точки зрения покупки автомобиля. Ты, наверное, платишь только за автомобиль, а все остальное, видимо, у них, может быть, не существует с точки зрения там каких-то таможенных пошлин, сборов дополнительных и еще что-то. Вот и выходит у них машина там 600 тысяч рублей, которая у нас почему-то 1 200 000, да? И как бы обидно, конечно, я с вами согласен, и меня тоже это не устраивает, и мне это тоже не нравится. И мне нравятся определенные китайские автомобили, сейчас Китай рванул вперед, да, но когда ты смотришь на цену в России, вот, и потом насмотришь на цену в Китае, ты думаешь, ну не, ну это как-то несправедливо, две цены платить за автомобиль. Я, конечно, все понимаю, и я вообще радею за экологию, и вообще все такое, и все налоги плачу, но это несправедливо, черт побери. «Не надо про машину, слезы мешают вести автомобиль», пишет Абилий Факенфлаев. «А кто-нибудь понял, что такое утилизационный сбор?» пишет Юрий Константинов. «Да, утилизационный сбор – это сбор, который идет на утилизацию автомобиля в последующем, когда он превратится в недвижимость. Из движимого имущества перейдет в разряд недвижимого. То есть его надо будет где-то, там, не знаю, смять, разрезать, распилить, переплавить, и на это требуются деньги. И все. И вот эти деньги платятся». Соответственно, человеком при покупке этого автомобиля, когда он покупается впервые. То есть первый покупатель платит эти деньги. Все, вот такой разговор. А где их утилизируют, пишет Юрий? В специальных местах для утилизации автомобилей. Разнообразные свалки и прочее. Но кто выходил за пределы туристических маршрутов в Египте, тот понимает, что косвенные налоги России полезны, пишет Помбон. Это я с вами согласен. Египет та еще... Конечно, история. Так же за утиль машины тебе за металл деньги дают, пишет Йо. Когда сдаешь машину в утиль, тоже платишь налог. Двойной налог получается, пишет Флэш. Уверенно, Флэш, все-таки, насколько я понимаю, утиль-сбор, он платится первым покупателем автомобиля на территории страны. Только в основном владельцы сами утилизируют на металлолом, пишет Дамир. Было бы неплохо тогда организовать какой-нибудь, условно говоря, у нас есть налоговый вычет, может быть, утилизационный вычет, если владелец автомобиля говорит, слушайте, а я его сам утилизирую сейчас, я его сейчас распилю и сдам на там цветмет какой-нибудь, или на, ну, вообще на чермет, цветмет, и тогда верните мне, пожалуйста, утилизационный сбор. Может быть, стоит об этом говорить. А если я машину из страны вывезу, утильсбор вернут, пишет Илья Лазарев. Не могу знать, Илья Лазарев, не слышал о таком. А не проще в чермет сдать, пишет Игорь. А, может быть и проще, но утильсбор вы все равно заплатили. Условно говоря, вы, наверное, ходили где-то по улицам и видели, как какой-нибудь стоит автомобиль годами, и никто, так скажем, не предъявляет права свои на этот автомобиль и не говорит, что это его автомобиль, и он не двигается, и он вот потихонечку просто во дворе гниет. В какой-то момент могут специальные люди, обнаружив этот факт, сначала предупредить, попытаться как-то владельца этого автомобиля найти его и сказать, чтобы он этот автомобиль, который уже не автомобиль, куда-то убрал и что-то с ним сделал, а потом просто могут забрать его, распилить его, ну, и переплавить. Цена гранта в Египте — это не что иное, как тесное экономическое сотрудничество. Помогаем братьям подняться, пишет Нигматуллин. Классно, все классно, но я вот считаю, что есть некоторые сферы, Нигматуллин, ну, я вижу, что вы со смайликом написали, как бы, поэтому я отвечаю тоже, ну, я отвечаю серьезно, как я думаю, но я понимаю, в чем ваш прикол. Есть две сферы, которые вот прям предельно важны для людей в России. Недвижимость и средства передвижения. И все-таки я считаю, что в этих областях нужно каким-то образом, я не знаю, каким, как это правильно сделать, развивать доступность. И средств передвижения, и недвижимости. Все-таки в результате того, что мы вместе с вами на государственном уровне, да, и каждый из нас, поскольку так было решено, спасали нашу строительную отрасль во время ковида, вот, и спасли-таки нашу строительную отрасль. Мы ожидали, что строительная отрасль, наверное, ну, как вот потребители, мы ожидали, что она нам ответит взаимностью и поблагодарит нас невысокими ценами на недвижимость. Строительная отрасль поблагодарила нас двойными, а то и тройными ценами на недвижимость в итоге нашей благородной помощи строительной отрасли. И обратно эти цены двигаться не собираются. В связи с чем, как бы, вопрос, а почему? До сих пор, как бы, ответ на этот вопрос я не нашел. С автомобилями история немного другая. Вот, там никто и не обещал, что нам будут очень сильно помогать. Но в целом мы прекрасно понимаем, что цены на автомобили в России формируются не только за счет цены, собственно, вот этого технического средства, но и разных косвенных налогов и сборов. И получается, что то, что стоит там в Китае там, миллион, у нас стоит два. И это не очень приятно, потому что хотелось бы. Ну, допустим, есть справедливые люди, которые, ну, там, справедливо замечают, мол, а что мы такие помощники китайскому автопрому, давайте свой автопром развивать, и вот пускай наши автомобили дешево стоят. А, справедливо, допустим, действительно, лучше развивать свой автопром, это правильнее в стратегическом смысле, но тогда у меня вопрос, почему у нас, как бы, изделия нашего автопрома у нас стоят в два раза дороже, чем, например, когда они идут на экспорт, допустим, в Египет. Если информация о том, что в Египте они стоят в два раза дешевле, правдивая. Ну, почему вот так? Я считаю, что это неправильно, и было бы здорово каким-то образом решить эту проблему. Каким образом можно решить эту проблему? Как бы не совсем понятно. Вот. Вот как-то так. Вот. Мы не только спасли отрасль, мы как матросов накрыли своим телом, пишет Абили Факенфлаев. В результате все набрали ипотеку, теперь снимают квартиру не у дяди, а у банка, пишет Артем. Строители не виноваты, пишет 98-й. Ну, может, строители-то и не виноваты, но вот эта связка строительной отрасли и банковской сферы, мне кажется, они придумали очень интересную схему, при которой они всегда находятся в выгоде. Ну, я имею в виду банк. В этом смысле. Падает там ставка, не падает ставка, им уже абсолютно без разницы. Очень интересно все как-то вот так вот сошлось. Вот. С другой стороны, все меньше историй про какие-то недострои или обманутых дольщиков или еще что-то. Вот эти истории исчезли. Тут уж надо быть как бы более-менее объективным. Да, действительно, вот как-то не наблюдаются всех этих валютных ипотечников, обманутых дольщиков. Есть старые истории, которые тянутся уже много лет до того, как были изменены условия строительства и продажи тех или иных квартир. Там до введения вот этих эскроу-счетов или прочего, сложные словосочетания, совершенно непонятные. И классно, конечно, что обманутых дольщиков меньше стало, или практически это там число стремится к нулю, но проблема в том, что теперь невозможно купить ничего. Теперь просто вообще ничего невозможно купить. Вот такая история. Раньше ты мог купить, и тебя обманули бы, и ты бы купил ничего, а теперь ты даже ничего не можешь купить, потому что просто это какой-то... Что это за цены? Рынок в России подтягивает цены ВАЗов так, чтобы они были чуть ниже, чем зарубежные. Граница цена-выгода, а реальная себестоимость отечественных автомобилей никого не волнует, пишет Помбон. Может быть, стоит взглянуть на эту сферу немножко по-другому и все-таки дать нашим людям возможность покупать дешевые автомобили? Да, мы знаем, что они там не самые лучшие в мире, но... Мы бы на них ездили, но если бы они не стоили таких космических денег. Ну, просто, ну, реально дорого. Ну, реально дорого. Ну, просто дорого, и все. Сверхдоходы в непроизводящих отраслях, финсектор, главная причина высокой инфляции, это огромная проблема, пишет Алексей Фрей. Но тут весь прикол в том, что инфляция это не такая высокая, хотя Центробанк давит ее и даже в том виде, в котором есть, потому что у них целевая инфляция там 4,5%, вы знаете, и, соответственно, они там высокими ставками пытаются давить инфляцию. Тут проблема как бы в другом, как мне кажется. Не об инфляции мы можем говорить, а о каких-то других вещах, которые таким образом выстроились, что как-то цены на недвижимость в какой-то момент инфляцию обогнали очень сильно, улетели куда-то и возвращаться оттуда не собираются. Вот, например, вот такая проблема. Мне, как многодетному отцу, непонятно, почему в год семьи нет господдержки на покупку автомобиля медикам, учителям, действующим военнослужащим. Такая мера доступна, недоступная авто. Нигматуллин пишет. Значит, дольщики, пайщики, застройщики, но вот ни разу не было слышно про обманутые банки, пишет СВ. На работе мы приобрели Соболь и Газель НН. 4 миллиона почти каждая стоит. Газель уже ломалась несколько раз, Соболя проводка сгорела, и это за полгода эксплуатации, пишет Финист. Алексей, 18% ставка гарантированно дает рост цен на этот самый процент, пишет Алексей Фрей. Ну, у Центробанка немного другой взгляд на эти вещи, насколько я понимаю. Спасибо, в кавычках, застройщикам не только за, в кавычках, низкие цены, но и за незаменимых специалистов из разных стран, а также паровозом за криминал на наших улицах. И второе напрягает даже больше, пишет Игорь. Проблемы в жадности производителей и застройщиков, пишет Елена. Вы все-таки, Елена, вычленяете здесь банки, да? Не знаю, стоит ли это делать, не знаю. Ну, вот такая вот какая-то история. И я считаю, что вот эти сферы, они предельно важны именно с точки зрения необходимостей простого, в хорошем смысле, доброго, правильного, настроенного на нужные вещи народа нашего. Есть просто люди, которые настроены на непонятные и нехорошие вещи, а есть люди, которые настроены на хорошие и правильные вещи, да, и для семей, для того, чтобы комфортно жить было людям, им, конечно, нужна крыша над головой, ну и транспорт, на котором они могли бы передвигаться там, да, всей семьей. Это было бы правильно. И здесь каким-то образом надо искать вот возможности. И поэтому новости, вот когда в Египте одна и та же машина, которая у нас производится, у нас стоит в 2 раза дороже, чем в Египте, когда мы ее поставляем, а это еще же поставить надо, она вот вызывает как бы негодование, а лучше бы негодование никакого бы не было по этому поводу. Вот. Тем более, все это просят хорошие люди для хороших дел, а не плохие для плохих. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.